Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст при поддержке премии «Редколлегия». Меня зовут Владимир Шведов, и я редактор.
А меня зовут Настя Лотарева, и я спецкор BBC. Сегодня мы послушаем текст, который вышел в не чужом для нас в прошлом издании с Володей «Такие дела». Он называется «Покупатель приходит ночью». Его написал Николай Жуков. Потом мы поговорим с автором. Это довольно необычная для нас тема, потому что мы действительно как-то берем обычно что-то, что нашумело, шумит обычно что-то по повестке, хотя мы стараемся держать баланс. Но тут статья, которую я дочитала до конца, и хочу, чтобы вы ее дослушали до конца, это про то, как устроен рынок торговли в России просроченными продуктами. Да, такой есть. И если вы задумывались, куда из ближайшей пятерочки деваются все остатки, вы как раз чуть больше об этом узнаете. Это настоящая индустрия. При этом текст начинается как рассказ, собственно, об индустрии и бизнесе в серой зоне, а заканчивается такой махровой социалкой, что вам становится грустно. Не знаю, достаточно ли это, чтобы порекламировать текст. В общем, многоплановый текст.
Я бы сказал, что он не просто многоплановый, а еще и обманывающий твои ожидания несколько раз. Сначала ты думаешь, что это нечто вроде личной колонки о том, как сейчас все обеднели. Потом вдруг у нас появляется репортажка, журналист меняет профессию. Потом даже немного аналитики какой-то. И в конечном итоге действительно такой уже выход на какое-то социальное измерение о том, что за этими серыми схемами скрывается, в общем-то, действительно большая проблема. То, что люди действительно становятся беднее. Кроме того, это просто довольно увлекательно написано, и мне кажется, будет интересно поговорить с автором о том, как вообще возникла идея такого текста и каким образом он строился, как искал для него фактуру.
А может быть, вы найдете что-нибудь для себя? Например, где в ближайшем месте купить творог с просрочкой, из которого получаются вкусные сырники?
А узнаете вы об этом из текста, который прочитает Алевтина Пугач?
Все началось с необыкновенно вкусных сырников. Моя московская подруга Марина пригласила на чай и подала на стол огромную их тарелку, обжигающе горячих только с плиты. И пока я поглощал божественную пищу, невозмутимо сообщила. «Знаешь, из чего я их сделала? Из просроченного творога. У меня его пол холодильника». А дальше я узнал много нового. О том, что в Москве можно купить практически любые продукты с истекшим сроком годности. Молочку, крупы, мясо, колбасы, фрукты, овощи и даже торты по очень низким ценам. И многим, тем, кто стеснен в средствах или просто предпочитает экономить на этой статье расходов, такое предложение по душе. Я перестал жевать и сделал большие глаза. Марина рассмеялась. У меня вначале была такая же реакция. Есть просроченные продукты, это же можно отравиться. Потом задумалась, а часто ли мы проверяем срок годности, например, у яиц, которые лежат в нашем холодильнике? А с мукой, если она нормально хранилась, что сделается? У моей бабушки в деревне она могла в мешке год или два спокойно стоять. Подруга объяснила, что речь идет не о какой-нибудь тухлятине, а о продуктах, срок годности которых истек буквально несколько часов назад. Они маркируются как корм для животных, так как их продажа в качестве пищи для людей идет вразрез с законом. Но продают их, конечно, для людей. Когда мой муж впервые узнал об этом, он тоже скривился. «Фу, я такое есть не буду, я ему дорогой. Ты со мной 15 лет живешь, ты хоть раз ел сырники из непросроченного творога?» «Я сырники делаю только тогда, когда вы этот творог уже в сыром виде есть не станете. А оладьи — на скисшем молоке или старом кефире. А возраст полуфабрикатов, которые лежат в морозилке, вообще никого не волнует. Конечно, нужно быть аккуратным, ведь все риски теперь ты берешь на себя, и в случае чего претензии предъявлять будет некому. Но это в нашей жизни уже привычная штука», — продолжила Марина. «Могу ли я себе позволить покупать непросроченный кефир? Конечно, могу. У меня собственная квартира. В прежние времена мы постоянно ездили с семьей отдыхать за границу. Но, может, именно от того я и могу позволить себе много путешествовать, что стараюсь рационально тратить». У Марины муж и дочь. Не самая большая семья, но привыкшая к хорошему и разнообразному рациону. А это предполагает немалые расходы. поэтому какие-то продукты она покупает в магазинах, в последнее время в основном онлайн, а за некоторыми периодически отправляется на вывоз. Так она называет свои поездки за просрочкой. В одну из этих поездок я попросил взять меня с собой. Выезжаем около полуночи. Обычное время для таких поездок. Ничем не примечательный спальный район где-то рядом с Амкадом. Многоэтажки, какие-то пустыри, железная дорога. Останавливаемся у серого здания в пару этажей. Металлические ворота с дверью. Похоже, раньше здесь был автосервис или мойка. Огромное пространство внутри по большей части пустует. Угадываются очертания какого-то хлама. Пахнет пылью и машинным маслом. Наша цель — небольшое яркое освещенное помещение в углу, где нас встречает Валентина, хозяйка этого места. На вид ей еще нет 40. Элегантная одежда, хорошая прическа, маникюр. Она вполне органично смотрелась бы хозяйкой загородной усадьбы, если бы не глаза. Хроническая усталость во взгляде сразу выдает женщину, которая во всем привыкла полагаться только на собственные силы. В помещении, которое раньше служило, возможно, комнатой отдыха персонала, куча коробок и пара морозильных камер, заполненных продуктами. «Ого!» — восхищаюсь ассортиментом. «Неужели это все для животных?» «Ага», — Валентина хитро улыбается и дает понять, что тема закрыта. Марина предупредила меня, что обсуждать предысторию и дальнейшую судьбу продуктов тут не принято. «Говоришь, что тебе конкретно надо, а зачем надо?» «Это уже твое личное дело». Откровенные разговоры ведутся только в узком кругу своих людей. Марина к нему принадлежит. Я — нет. Все, что было заказано, уже аккуратно разложено по коробкам. Цена фиксированная — 30 рублей за килограмм. Неважно, что это — сметана, хлеб или овощи. Но некоторые товары, те, что и в прежней своей жизни ценились особо, выделены в отдельную категорию. Их Валентина продает поштучно. Впрочем, не сказать, чтобы цены принципиально отличались. Торт, например, стоит 50 рублей. Набегает полная тележка продуктов. Марина даже не пытается прикинуть их общую стоимость. Просто говорит Валентине «считай». Та стучит по клавишам калькулятора, показывает итоговую цифру — 890. Марина отдает ей 1000, машет рукой, мол, сдачи не надо. Но хозяйка в долгу не остается, закидывает в тележку мороженую курицу и какие-то булочки. График работы этого подпольного супермаркета исключительно ночной. Валентина по вечерам объезжает магазины, забирает товар, сортирует его и приглашает клиентов. Смены заканчиваются далеко за полночь, и по будням на сон у нее остается от силы часов 5. С утра ждет официальная работа, какая-то грошовая в муниципальной сфере, где за неквалифицированный труд не привыкли платить много. А деньги нужны. Не на красивую жизнь. На оплату нормальной съемной квартиры и на то, чтобы поставить на ноги детей. Их у нее двое, а с мужем не сложилось, поэтому приходится все тянуть на себя. Собственно, для того, чтобы была возможность нормально кормить детей, Валентина и занялась просрочкой. Поначалу вывозила ее из одного магазина, брала только для себя. Со временем объемы стали расти. Валентине повезло с помещением, она арендует его за какую-то символическую плату, что позволяет ей брать много и не захламлять квартиру. Она заранее спрашивает, что нужно, рассказывает Марина уже на обратном пути. Приезжая, уже все аккуратно по коробкам разложено. Обязательно что-нибудь еще предложит. А вот смотри, сегодня шпинат хороший, может, помидорчики возьмешь. В магазине я за такие деньги могу только здрасте сказать. Ну или, скажем, масло оливковое купить. А тут гора продуктов. То, что уже подпортилось и реально годится только на корм животным, она отдает бесплатно тем, у кого есть домашнее хозяйство. Сама видела, как один мужик пытался дать ей денег, а она «нет-нет, забирай, я с тебя ничего не возьму». «Ой, Валь, я так с тобой дружить не буду, давай хоть что-то дам». «Так, давай без разговоров, забирай все, а это тебе еще домой». И дает сверху пачку замороженных сосисок. Существует в этой сфере и гендерная специфика. Например, фрукты интересны прежде всего мужчинам. Многие из тех, кто занимается самогоноварением, уже давно открыли для себя этот канал получения дармового сырья. Тут проще договариваться непосредственно с магазинами и забирать из них исключительно подгнивающие плоды и ягоды. Естественно, бесплатно. Иногда мужчинам интересны списанные продукты, которыми можно кормить домашнюю живность. Все, что касается покупки просрочки для собственных нужд, это скорее женская тема, объясняет Марина. Спросом пользуются прежде всего кухонные расходники. Мука, крупы, яйца, молочка. Все, что можно практически без риска переработать. Это настоящая находка, когда ты тащишь на себя домашнее хозяйство и при этом стараешься экономить. Ну и, естественно, умеешь готовить. Список товаров, которые она постоянно покупает на вывозе, довольно обширен. Всегда беру йогурты, это такая штука, которая быстро не испортится. Обязательно творог, его замораживаю, потом делаю вареники или сырники. Вареная колбаса и сосиски тоже в морозилку, при случае можно быстро обжарить, плевать на день просрочки. Яйца, у них срок годности, как мне кажется, очень условная штука, но, конечно, приходится быть внимательной, чтобы не попалась протухшая. Пока не попадалась. Торты тоже прекрасно замораживаются. Кефир. Обязательно беру какой-нибудь козырный хлеб. Зерновой, мультизлаковый, с семечками. В магазине он дорогой, а тут на развес килограммами. Из него получаются отличные сухарики. Остальное опционально, если что-то увижу в хорошем состоянии. В прошлый раз взяла шпинат. Идеальный, просто свежак, нигде ни пятнышка. Иногда попадается неплохая курица. Могу ее взять. По курице всегда понятно, если она второй свежести. Другое мясо не беру. Недавно зацепила коробочку желтых помидоров черри. У меня ребенок их очень любит. Тут они вышли рублей за 10, практически бесплатно. А в магазине за них возьмут рублей 200. Овощи беру редко. Они быстро портятся. Но когда семья большая, наверное, есть смысл. Из фруктов, пожалуй, только яблоки на шарлотку. О том, что в принципе можно покупать просроченные продукты, Марина узнала от своей парикмахерши. Салон, куда она ходила стричься, традиционно для московских окраин представлял собой информационный хаб, где женщины со всего района делились свежими сплетнями и личными проблемами. В данном случае он был еще и неформальной торговой точкой. Подруга парикмахерши как раз занималась вывозом просрочки из магазинов. Часть ее отдавала в салон на реализацию. Но однажды этот источник иссяк, парикмахерша поссорилась с подругой. Марина стала искать другие варианты. Начала с Авито. Забиваю в поиске на Авито корм для животных, и среди реальных предложений лакомств для домашних питомцев сразу нахожу несколько нужных мне объявлений. Их выделяют яркие картинки россыпей продуктов из супермаркета. Таких объявлений две категории. Первая — от людей вроде Валентины, которые сами вывозят просрочку и после сортировки предлагают ее, что называется, в розницу. На звонки с вопросами они отвечают осторожно. Как-то довольно грубо, мол, в описании все есть, что непонятного. Кто-то старается иносказательно донести мысль, что они, конечно, продают корм для животных, но он не то чтобы для животных. Ну, вы понимаете. Цены на продукты сильно разнятся. Молочку, например, предлагают от 20 до 50 рублей за килограмм. Овощи, фрукты — от 10 до 40, а цена на куриное мясо доходит до 110 рублей за килограмм. Вторая категория объявлений с куда более привлекательными ценами — 6-10 рублей за килограмм — призывает заняться вывозом списанных продуктов из магазинов самостоятельно. Марина в свое время, еще до знакомства с Валентиной, обратила внимание именно на одно из них. Подумала, а почему бы и нет? Будет что-то лишнее, просто выброшу. Позвонила по объявлению. Ответила девушка, представилась менеджером компании, которая организует вывоз списанных продуктов из магазинов. Объяснила, что все официально. Заключается договор, по которому я плачу этой компании 500 рублей в неделю и два раза в неделю вывожу из конкретного магазина всю скопившуюся там просрочку. Получается по 250 рублей за вывоз. Выбрать можно любой магазин, который еще никем не занят. Присылает мне таблицу с адресами магазинов некой торговой сети в моем районе. Выбираю ближайший к дому. Все отлично, говорит менеджер. Магазин свободен. Идите к товароведу и можете начинать работать. Я прихожу в магазин, нахожу женщину-товароведа, говорю: так и так, я представляю такую организацию, буду вывозить у вас просрочку. Она делает круглые глаза, мол, первый раз слышу о такой организации. Никаких договоренностей ни с кем у магазина нет. Но сама идея вывоза ей нравится. С этим у нас действительно проблема. Просрочки много. Выбрасывать ее в обычный бытовой контейнер нельзя, куда вывозить — непонятно. Пробовали на бордюр выставлять, за нее драки начинаются, этого нам тоже не надо. Если бы кто-то приезжал и забирал ее, было бы здорово. Марина взяла время подумать, вернулась домой и перезвонила девушке-менеджеру с очевидным вопросом. «Если я обо всем договариваюсь сама, за что я вам должна платить деньги? Зачем вы мне нужны?» Девушка особо и не пыталась отстоять свою значимость. «Не нужны, ну и ладно, до свидания». Эти люди просто делают деньги из воздуха, поражается Марина. Наверное, где-то нашли базу данных и пытаются заработать на ней. Они даже не посредники, а лишнее, абсолютно бесполезное звено в этой цепи. Любой, у кого есть хоть одна извилина, должен это быстро понять и идти договариваться напрямую с магазином. В этом случае максимум затрат — шоколадка товароведу. Впрочем, сама Марина заниматься этим не стала, посчитав дело хлопотным, а вскоре познакомилась с Валентиной. Все объявления, предлагающие самостоятельно вывозить просрочку из магазинов, объединяет одно — они недолговечные, что само по себе уже вызывает вопросы. Только за время, пока я добавлял такие объявления в избранное, два из них были сняты с публикации за нарушение правил. Звоню по одному из номеров. Отвечает бодрый мужской голос, менеджер Виталий. Разговор похож на тот, что был у Марины. Организация работает официально, есть договоренности и с магазинами, и с главным офисом торговой сети, одной из крупнейших на рынке. Можно выбрать удобный магазин в Москве, вывозить из него нужно абсолютно все списанные товары. Со мной заключается договор, выписывается доверенность, прикрепляется персональный менеджер. За все это я должен платить из расчета 6 рублей за каждый вывезенный мной килограмм. С меня своеобразный депозит — 3000 рублей в неделю. Предполагается, что я буду забирать просрочку примерно на такую сумму. Итого около 12 тысяч в месяц. Выясняется, что организация работает не только в Москве. Можно выбрать магазины во многих крупных городах. Например, в Самаре, Туле, Рязани, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Но там уже другая цена — 9 рублей за килограмм. Замечаешь, что это как-то несправедливо. Голос в трубке окрашивается пониманием и даже сочувствием ко всем немосковским жителям. Все цены устанавливает сама сеть. Она же получает большую часть этих денег. Наша задача — только найти фермеров, которые будут заниматься вывозом. Мы на этом практически ничего не зарабатываем. Делаю вид, что верю. Пытаюсь понять отношение к тому, что эти продукты собираюсь есть именно я. А что там по срокам годности? Не отравлюсь? Нет, ну что вы. Поначалу, конечно, могут попадаться продукты, у которых срок годности истек давно, а когда войдете в график и будете приезжать через день, все будет относительно свежее. Но если увидите, например, хлеб с плесенью или вздутый пакет с мясом, вы можете это не забирать. И на том спасибо. Окончательно понять суть этой схемы помогают несложные расчеты. 9 тысяч рублей за тонну или 9 рублей за килограмм, столько стоит сейчас фуражное зерно, идеальный корм для домашней скотины. Поэтому никакой фермер из региона в здравом уме не станет за эту цену кормить свое хозяйство сосисками и йогуртами, тортиками и яйцами, при этом тратя кучу времени, сил и бензина, несколько раз в неделю объезжая магазины. Есть сомнения и в том, что московская цена в 6 рублей за килограмм просрочки покажется ему привлекательной. Особенно с учетом того, что продукты, которые действительно идут на корм животным, здесь можно получить даром, Валентина не даст соврать. Причем именно на выбор, а не с обязательством по вывозу всего объема просрочки. Так что вполне очевидно, что предложение о вывозе адресовано не фермерам. Требуются своего рода оптовики, которые будут выкупать весь неликвид в магазинах и, в свою очередь, под видом корма для животных, продавать его населению в розницу. Фермеры в данном случае скорее эвфемизм, позволяющий избегать проблем с законом. Как рассказал мне Виталий, только в районе Выхино-Жулебино 54 свободных магазина торговой сети, с которой они работают, ну или базу данных, которые им удалось заполучить. Если верить его словам, можно сделать осторожный вывод, что это явление пока что не носит массового характера. Еще одно заключение, которое можно сделать из его слов — каждый магазин генерирует около 500 килограмм просрочки в неделю и совсем не заинтересован в том, чтобы самостоятельно заниматься ее утилизацией. У торговых сетей это извечная беда. Просрочки много, на складе для нее места нет, оно нужно под новый товар, объясняет Марина. Да и держать ее там по санитарным нормам нельзя. Выбросить? А куда ты выбросишь, например, ящики сока? Есть единичные добросовестные поставщики, которые забирают просрочку. Но в основном это проблема магазинов. В свое время она как менеджер, а потом и как директор подразделения, занималась поставкой продуктов в магазины. Поэтому с этой кухней прекрасно знакома. Она рассказывает, что некоторые крупные супермаркеты и даже относительно небольшие магазины, принадлежащие частникам, в провинции таких еще немало, стараются минимизировать издержки. В переработку идет значительная часть продукции с истекающим сроком годности — свежее мясо, рыба, овощи — и предлагается покупателям уже в виде заморозки или в качестве готовых блюд в отделе кулинарии. Но сетевые магазины среднего формата, на долю которых приходится львиная доля продаж в крупных городах, этим не заморачиваются. Оттого и объемы просрочки в мегаполисах просто огромны. Конечно, существуют организации, специализирующиеся на утилизации таких отходов. Но на этой статье расходов ритейлеры привыкли экономить в первую очередь. Поэтому схема, когда магазин бесплатно избавляется от просрочки, а люди даром получают горы продуктов, полностью устраивает обе стороны. И в ней нет ничего криминального, если исходить из того, что эти продукты не пойдут в пищу или на продажу. На деле, как мы видим, все обстоит несколько иначе. И эта серая зона предпринимательства имеет огромный потенциал роста, особенно с учетом того, что перспектива дальнейшего падения уровня жизни выглядит весьма вероятной. Лада с Мариной давние хорошие знакомые. Именно Лада познакомила Марину с Валентиной. «Я хотела купить мясо для бездомных собак», — вспоминает Лада. «В то время я часто бывала в собачьем приюте, приезжала в качестве волонтера, чтобы погулять с собачками. В заперти они страдают без человеческого внимания. Когда Валя узнала, что мне нужно мясо, у нее аж глаза загорелись. Говорит, давай адрес, я сама им буду возить, бесплатно». И действительно начала возить. Как-то находила время и за свой счет моталась в Подмосковье. Привозила не только мясо, сама варила из просроченного молока творог и перла туда. Лада неплохо зарабатывала в сфере маркетинга. Но в феврале 2022-го, когда, казалось, весь мир рухнул в пропасть, вслед за ним обрушилось и ее финансовое положение. Закрылись практически все ее проекты, и на несколько месяцев Лада осталась без работы. Влезла в долги, чтобы платить за съемную квартиру. Старалась экономить буквально на всем. Знакомство с Валентиной тогда Ладу очень выручило. «Это было кошмарное время во всех отношениях», — рассказывает она. «Ужас от происходящего, апатия, долги и безнадега. Непонятно, как жить дальше, но ты можешь позволить себе торт. Хоть каждый день». Лада приезжает к Валентине уже больше года. Несколько раз в месяц. Иногда они подолгу засиживаются в ангаре за разговорами. «Какие люди приходят сюда? Да самые разные. Я вот вроде не барахло, а часто здесь бываю. Но приходится видеть тут и людей, которые оказались в действительно отчаянном положении. А иногда Валя их к себе сама буквально за руку приводит. Она рассказывала, как однажды шла по рынку садовод, увидела женщину, которая слезно просила торговцев дать ей хоть какую-нибудь работу, даже не за деньги, за еду. Подошла к ней. «У меня есть продукты, я дам вам их бесплатно, просто приезжайте». Та стала приезжать. Ладе хорошо понятны проблемы, с которыми приходится сталкиваться одинокой женщине в большом городе. «Попробуй тут найди нормальную работу, если ты женщина детородного возраста. Приходишь устраиваться, первый вопрос: ты уже родила? Нет? Значит, выйдешь на работу и сразу забеременеешь. Родила? Значит, будешь постоянно на больничных сидеть. Ребенок вырос, так ты сейчас во второй декрет уйдешь». Я сама с таким сталкивалась. «Но у меня детей нет, а у Вали двое. Куда ей деваться? Уехать в провинцию? Там тоже с работой тяжело. Вот вертится здесь как может. Она не глупая, не злая, не жадная. Предложи ей приличную работу, наверняка она бы с радостью забыла про это занятие. Просто она в той ситуации, когда другого варианта нет, а жить хочется. Понимаю, что продавать просрочку людям не совсем правильно и даже незаконно, но осуждать за это точно не стану. Людские законы, как принято говорить с недавних пор, не скрижали Моисеевы».
Начну с личной истории. Володя, не ругайся. В общем, если кто не знает, мы с Володей много работали вместе вживую. И как в любой нормальной редакции, где ты работаешь по 20 часов в сутки, много проводили времени вместе и, соответственно, ели. Ну и ты выходишь в ближайший магазин к редакции. И я всегда, Володя, обращала внимание, серьезно, что ты смотришь, ну, не на просрочку, а типа, что вот из готовой еды есть со скидками. Мне это и тогда поражало. Ну, типа, 50% скидки, сегодня срок годности истекает, берем немедленно. Ты почему так делал?
Ну, во-первых, денег сэкономить, а во-вторых, я действительно в этом вижу какое-то уважение к еде, что я ее, прости господи, спасаю. У нас в России так себе система сопровождения просроченной продукции, очень слабо развит фудшеринг, какие-то схемы по поддержке людей, которым, может быть, эта просрочка бы пригодилась. Поэтому почему бы не стать тем элементом в этой цепочке, который хотя бы на этом этапе успеет спасти какой-нибудь йогурт или что там еще, творог.
Честно тебе скажу, не могу сказать, что мои успехи финансовые в журналистике в России были весьма высокие, но сейчас, находясь не в России, я бы не отказалась от запасов просроченного творога. И я прям читала и думала, нет, блин, классные сырники можно, а на просроченном кефире оладушки можно, а вот бы мне замороженный тортик, который раз в неделю по акции покупаешь. Короче, как говорят марксисты, всегда все дело в капитализме и в бедности.
Интересно, как на это смотрит сам автор и захотелось ли ему стать постоянным потребителем этой просроченной продукции. Давай позвоним ему и узнаем. Привет.
Привет.
Привет-привет. Довольно неожиданная тема, на самом деле, поэтому за нее в том числе и зацепились, потому что, ну, сейчас мы все обычно читаем про другое, это какая-то еще одна грань, довольно непривычная. Я, на самом деле, первым делом хотела спросить про твою эту знакомую, с которой все и началось. Расскажи немного, что это за человек, потому что я не поняла. Знаешь, оно все начинается как человек, который делает это, ну, из экологичности, из экономности, чтобы там за границу ездить, и, видимо, потому и езжу, а в конце получается, что это какая-то очень социальная проблема, и это, в общем, скорее от недостатка денег.
Ну, с Мариной я знаком уже, не знаю, до сколько лет, практически с детства, поэтому как-то вот сложно со стороны описать. Ну, одно могу сказать, человек, ну, недостатка в деньгах не испытывает. Она хорошо зарабатывает, индивидуальный предприниматель, а это, ну, скорее всего, это какая-то хозяйственность. Она выросла в селе, и вот этот принцип, когда, ну, который ей, в принципе, объяснили на определенном этапе, вот первая продавщица, которая ей предлагала, парикмахерша, она объяснила, что, ну, собственно говоря, в холодильнике, если у тебя хранится что-то, оно срок годности теряется, ты этого не замечаешь. И то же самое продают буквально за копейки такие же продукты. Она прикинула, ну, да, прикольно. Это, соответственно, она готовит просто на много людей. Ну, как на много? То есть у нее семья, два человека плюс она. И там брат приезжает, гости бывают, поэтому... Ну, как-то ей так удобно.
А какие у тебя у самого были эмоции, когда тебе сказали, что тебя кормят просрочкой? Вот сидишь ты на кухне, а тебе говорят, вкусные сырнички, а просрочечка?
Ну, вот самый первый момент, конечно, такой тоже шок небольшой. Как так? Ну, то есть, проблема, что ли, купить творог нормальный? А потом она объяснила, что ей так удобнее, она закупается там большими объемами, в холодильнике хранится. То есть отравиться этим нельзя. И тут же принцип какой? То есть на самом деле ты можешь отравиться и магазинным, собственно говоря. Там, допустим, неправильные условия хранения в магазине могут быть. Ну, но если ты отравишься магазином чем-то, там как бы все-таки магазин за это отвечает. А тут просто риски берешь на себя, ну, смотришь как-то на вкус, на запах. Я сам поразмышлял, просто у меня такой проблемы нет, точнее... Нет возможности, ну, тем более я один живу, мне объемы большие не нужны. А так, когда большая семья, так прикинул, почему нет?
Николай, у меня вот такой вопрос. Там в одном месте вы говорите, что 54 магазина на один район, и вообще получается это довольно-таки масштабное предприятие, работа с этими просроченными товарами. А неужели никакого интереса, там, не знаю, бандитов, криминала, полицейских к этому нет? Это все как-то ниже радаров проходит?
Ну, как я представляю, во-первых, то, о чем мы сейчас говорим, 54 магазина, это вот эта посредническая контора, которая, ну, я не знаю, как их назвать, там мошенники вряд ли, наверное. То есть есть магазин, сеть магазинов, которая предлагает, точнее, не предлагает, у нее много просрочки. Эту просрочку вывозят. Она хочет от нее избавиться, раньше пытались выкидывать, допустим, там, своим сотрудникам раздавать, что только с ними делали. Помните истории, когда бабушки толпами вот это врылись в контейнерах, это тоже оттуда. Ну а сейчас как-то стараются в контейнер таки не выбрасывать. Избавляться им от этого надо. Соответственно, если на них выходит напрямую кто-то, ну вот люди, которые потом ее продают, магазин с удовольствием это даром отдает. При условии, конечно, забирается вся просрочка абсолютно. А вот эта вот контора, про которую мы сейчас говорим, которая 54 магазина у них на районе, они предлагают услуги, они как бы вклиниваются в эту схему, ну, они размещают объявления, там, в частности, на Авито, и людям предлагают платить им деньги, чтобы они их связали с пятерочкой. И поэтому я сомневаюсь, что у них много клиентов. То есть любой здравомыслящий человек, который немножко погружается в эту тему, понимает, что ты напрямую приходи с магазином, договариваешься, Договаривайся с магазином напрямую и, соответственно, бесплатно это получай. Не плати кому-то. Ну, я там посчитал, примерно 12 тысяч в месяц выходит. Ну, это плати не посредникам. И я так понимаю, либо они, ну, они утверждают, что у них договор с головной компанией. То есть там, ну, в данном случае речь идет о пятерочках, с главной компанией X5 Retail.
Но там потом по факту в магазине ничего про эту компанию не знают, судя по тексту.
Но это, ну, в моем случае они, то есть я это не мог проверить, возможно, в магазине тоже не знают. Но он говорит, у нас договор. А вот Марина, которая прошла весь этот путь, пошла уже в магазин договариваться, да, ей сказали, ничего об этом не знаем, и поэтому у нее создалось впечатление, что просто где-то слитую базу данных взяли и просто берут деньги с людей за воздух.
Very good технологичный бизнес. Меня на самом деле очень впечатлило, что ты довольно подробно разузнал, как устроено, и получается, что легального способа сбагривать эту просрочку по сути нет. Я сразу начала вспоминать ближайший к дому перекресток, где ящики выставляли действительно там в какой-то момент и еще покрикивали на тех, кто подходит, ну типа не толкаемся, это самое, аккуратно разбираем, иначе это все закончится, ну, что типа раздают при условии, пока это не мешает остальным. Но получается, что если ты хочешь как-то легально избавиться, то у тебя, по сути, нет, будь то Азбука Вкуса, Пятерочка, кто-нибудь. Ну, то есть куча еды просто выкидывается.
Ну да, по закону надо это утилизировать. Это же есть специализированные предприятия, которые этим занимаются, но их услугам, как правило, просто никто не пользуется, потому что за это надо платить. А тут есть возможность бесплатно избавиться. И, соответственно, ну, избавляются под предлогом мы, ну, там как формулировка кругом звучит интересно, фермерам, даем фермерам. То есть подразумевается, что вы этим продуктом будете кормить животных. Вот забирайте, кормите животных.
В Москве каких животных? Козу на балконе.
Ну, то есть, предполагается, что будут приезжать фермеры из Подмосковья, покупать это. И, ну, на самом деле приезжают. Тут я был, это окраина Москвы была. Туда, ну, я сам не видел, но рассказы приезжают с Подмосковья люди именно там для собак, для, не знаю, там коз или чего-то еще, вот какие-то подпорченные овощи. Но в случае моей героини, вот, которая этим занимается, Валентина, она и бесплатно отдает тоже, вот именно фермерам. Ну, допустим, какое-то совсем гниющие овощи, какое-то мясо уже протухающее для собак. Это все нам бесплатно отдает, а продает именно то, что, ну, пользуется спросом и то, что можно есть.
А какие-то подвижки вообще в том, чтобы облегчить магазинам эту работу, ведутся? Может быть, какой-нибудь там, не знаю, попытка изменить законодательство? В конце концов, они могли бы и сами зарабатывать на этом, те же супермаркеты.
Ну, мне кажется, что этой проблемы вообще нигде не существует. То есть я не узнал случайно, и если бы кто-то рассказал мне про эту индустрию, я бы, ну, пожал плечами, удивился. То есть настолько серая какая-то зона.
При этом эта серая зона, получается, ну, мне на самом деле очень впечатлило, что я начинала этот текст читать как какую-то историю про, не знаю, модный фудшеринг, хранение ресурсов и все остальное, а в конце, во-первых, появляется ситуация, собственно, в которой все живут последние 2 года, и она значима. Не знаю, я что-то, почему я так запутанно сказала, но война началась, и у всех упали доходы, и все стали там в варианте «дайте поесть». И вообще в целом очень видна бедность. И то, что там начиналось как «могу купить шпината и оливкового масла», переходит в «дайте поесть», при том, что тоннами выкидывается еда. Я же правильно, да, понимаю, что, в общем, это так и есть?
Ну, по сути, да, люди разные есть, да. Кто-то хочет сэкономить, кто-то хочет как-то действительно, ну, более рационально тратить ресурсы, а кто-то действительно приходит, потому что нечего жрать. И я думаю, судя по всему, таких людей будет больше.
Вот, кстати, да, интересно, за последние 1,5 года стали ли такие серые схемы более распространенными? Вы не спрашивали из тех, у тех, кто в них участвует, насколько спрос вырос?
Ну, тут сложно все-таки судить, да, потому что, ну, отслеживать тенденцию сложно. Ну, то есть, вот эта Валентина, которая продает, ну, во-первых, она, в принципе, неразговорчивая. Со мной мы с ней сильно не говорили, потому что я приехал, ну, соответственно, недоверие какое-то есть, а понятно, что бизнес нелегальный, поэтому откровенности особо не было. Это раз. Во-вторых, она не расширяет. То есть, вот она берет из каких магазинов, у нее есть надежные люди, которые она это сбывает. Ну, какие-то новые приходят, там, опять же, через знакомых.
Которых она сама тоже приглашает. Она при этом, при всей своей неразговорчивости и прочего, производит впечатление какого-то очень доброго человека.
Да, человек потрясающий, да. То есть она, но она открывается, когда уже знает человека. Естественно, так она держит маску. Но я просто приехал с Мариной, естественно, она ее знает, как бы они общаются. А на меня все-таки посмотрит с недоверием, это понятно. И, как рассказывает Марина, она, естественно, открывается, когда уже знает человека, готова там сидеть, ну, буквально рассказывали, они там, было день рождения, они там 2 часа, Марина с подружкой приехала, они 2 часа сидели, там, выпивали, там, ну, общались на разные темы, и бывает просто досидиться. И, ну, человек простой, то есть видно, что это не какой-то столичный там человек, ну, не знаю, с каким-то снобизмом столичным, а просто провинциальная, ну, женщина, которая вышла неудачно замуж, развелась, и вот с детьми сейчас живет в столице. То есть это не какой-то бизнес, а вопрос выживания был, то есть буквально не было, чем, не было кормить детей чем. Ну вот она и начала по магазинам собирать прострочку, а потом стала приторговывать таким образом. Ну, я для себя смог единственную тенденцию, точнее не тенденцию, а понять, что у рынка есть огромная емкость. То есть сейчас ну, этим немногие занимаются, и в принципе, ну конечно, неправильно говорить так про сервис-схемы, но у этих сервис-схем огромный потенциал роста. И сейчас не так-то все развито, то есть есть куда развиваться. А насчет тенденции, ну, вот очень сложно судить, потому что это ни статистика не отслеживает, ни сами продавцы никак об этом не могут сказать.
Ну, понятно, да, что каких-то рыночных исследований качественных здесь нет. А вот такой еще вопрос, как-то благотворительные организации вообще в эту цепочку пытаются встраиваться, что-нибудь таком слышали? Все-таки напрашивается вывод, что малоимущие, нуждающиеся люди могли бы обращаться за такой поддержкой?
Ну, как я представляю, благотворительные организации, они же тоже существуют в легальном поле, если они будут этим заниматься, в конце концов, у них могут быть проблемы. Просто законодательство у нас выстроено таким образом, что с этой просрочкой ты ничего не сделаешь, насколько я представляю. То есть, я сам, собственно, я сам ел тортики, допустим, замороженные торты. Потрясающе вкусные, никаких проблем, ну, то есть, за 50 рублей купленные.
Будете еще ходить покупать их или неудобно?
Это в Москве, соответственно, и я-то сам не покупал, это вот подруга моя. Если будет такой случай, буду в гостях, конечно, поем. Но вопрос в том, что это удобно, и не просто удобно, там тоже в материале есть история про девушку, которая, ну, действительно, в определенный момент не было, нечего было есть. И вот столкнулась с тем, что вот тортики, ну, это как бы заедать стресс за деньги, которые тебе не жалко потратить. И поэтому... А, мы говорили про благотворительные организации, ну да, тут сложно сказать.
Короче, надо менять законодательную базу, как-то легализовывать это,
ну, по-другому. Я об этом думал, на самом деле, в нормальных странах, естественно, это все утилизируют, а социально незащищенные слои просто поддерживают материально, с этим проблем нет. И это, наверное, должно так работать.
Это тоже где как. Фриганство, насколько я знаю, сильно развито. Но, честно сказать, я еще с момента давления пармезана и хамона грузовиками все время, как буквально, да, там, как все мы, внучка людей, переживших войну, голод и все остальное, это просто противоестественно. Когда вот так с едой, когда ее вот вообще слово утилизируют про еду у меня... вызывает желание, как у бабушки моей, сказать, знаешь, доедай. Мы там в блокаду крошки ели. Ну, это не всегда, возможно, там какой-то правильный вайб, но вообще слово утилизация относительно еды, ну, такое.
Да, ну, я тоже думал о законодательстве, о изменении, но я, ну, честно говоря, я не законодатель, но мне сложно представить, как его можно изменить. Какие сроки годности, и да, небольшой, но какой-то риск есть, за это кто-то должен отвечать, поэтому, ну, конечно, подумать такой-то схемой, чтобы это, ну, действительно не утилизировалось, как-то перерабатывалось, может быть. То есть есть же схема, вот о чем я хотел сказать еще. Есть сетевые магазины, а вот у меня около дома частный, скажем так, магазин, большой магазин, ну, который принадлежит просто, ну, определенному человеку. И там, может быть, у них есть просрочка. Ну, такое минимальное количество ее, я даже не представляю как. Потому что, допустим, охлажденное мясо, Они замораживают, жарят, перерабатывают фарш, точнее, охлажденка, которая подходит срок годности. Продают другими образом, ну, или замораживают заранее, допустим, за несколько дней. И продают уже мороженое мясо, у которого срок годности там дольше. Допустим, я покупаю постоянно томат круглый год за 50 рублей литр. И это, а помидоры, то есть они их, помидоры, которые начинают подгнивать, они их режут, делают томатик, отличный томат. А помидоры стоят, соответственно, зимой 300 рублей, там, сейчас 30 рублей. А томат, одна цена, мне это приятно. И они перерабатывают морковь, подгнивают, они режут, замораживают. То есть там ты знаешь, в магазин все что угодно. Овощи, фрукты переработанные. Ну, соответственно, у них практически полный цикл, они ничего не выкидывают. А то, о чем мы говорим, это вот среднего формата сетевые магазины, которых, во-первых, очень много. Допустим, если по Ставрополю я могу судить, там буквально ты идешь несколько сот метров, новый магазин, Пятерочка, Магнит, Пятерочка, Магнит. Их очень много, и там нет никакой переработки. Поэтому у них такие большие объемы просрочки. Тут еще, возможно, да, вот дело вот в неком дисбалансе, что ли, магазинов этих. То есть их слишком много, вот, то есть среднего формата сетевых магазинов, но они просто поглотили всех конкурентов. И поэтому просрочки генерируют они ужасно количество.
Спасибо большое. Действительно было интересно и почитать, и поговорить, и что тексты на такую тему появляются. Ну, не знаю, не только на очевидные, это, по-моему, довольно классно. Спасибо и счастливо. До связи и до встречи.
Место, всего доброго. Спасибо вам.
Знаешь, еще о чем думаю, что вообще отношения с товарами, да, там и особенно с едой, это такая смесь, с одной стороны, маркетологических уловок, ну, чья рука не потянется к глазированному сырку, если на нем пишут, что два купите, один бесплатно. Ну, то есть это такая как раз акционная штука, там многожды изученная в маркетинге, как впарить покупателю свой товар и еще впечатление, что он сэкономит. И при этом, как мы узнаем там из этого текста, люди руководствуются гуманитарными соображениями, причем не только как ты про спасение последней еды, я прям прониклась, которую, может, никто не спасет, а, ну, там, Валентина — это главная героиня, у которой довольно тяжелая жизнь у самой, очевидно, и которая при этом сама мотается отвозить просрочку в собачий приют, потому что хочет помочь еще собачьему приюту, ищет каких-то голодных людей на рынке садовод, и как-то это все совмещают, ну и, конечно, бедности. Мне вообще кажется, что годами огромная бедность и сейчас усугубляющаяся по понятным причинам в России – это основная тема, от которой все отстраивается. Даже не идеология, не репрессивная какая-то штука в первую очередь угрожает, а именно бедность.
Если вернуться к тексту, то я бы хотел сказать, что мне в нем, пожалуй, не хватило какого-то следующего шага, собственно, рефлексии, размышления о том, что с этим делать и надо ли вообще что-то с этим делать. То есть пусть это будет существовать вот в таких серых, странных формах, как оно есть сейчас, и люди будут находить друг друга по странным объявлениям «корм для животных» на Авито. Или все-таки неплохо бы как-то это зарегулировать в хорошем смысле и легализовать так, чтобы всем, для кого это может быть полезно, стало легче и удобнее. Но, может быть, здесь стоило еще немножко иностранный опыт изучить, не знаю. Мне кажется, что тема эта действительно не последний раз возникает, потому что обнищание населения – это не просто канцелярская формулировка, а настоящая трагедия. И на этом фоне цены на еду – это реально то, что всех беспокоит и из чего надо искать какой-то, в том числе, и выход. И почему бы не найти этот выход в более справедливой и удобной форме работы с просрочкой? В общем, Думаю, что не все темы закрыл этот текст.
Хорошо, что у Николая есть мы, который трындим уже 10 минут в попытках это осмыслить. Если вы хотите присоединиться к обсуждению того, что нужно делать с едой, не только думать, как я, что вот бы добыть просроченного творога. Не знаю, я что-то к нему так мысленно прицепилась, потому что давно не делала сырников. И творог не дешевый. Еще я не уверена, что я ставлю правильное ударение, несмотря на то, что я журналист, простите меня, сразу можете в комментарии писать, если правильно говорить «творог». А с вами был подкаст «Давай голосом». Мы выходим вместе с премией «Редколлегия», читаем, как вы видите, совсем разные тексты и обсуждаем их с авторами и с вами тоже обсуждаем. Меня зовут Настя Лотарева.
А меня зовут Владимир Шведов, и я призываю вас поддерживать нас на платформе Friendly и донатьте нам, пожалуйста, хотя бы немного, потому что в прошлом месяце все было гораздо веселее.
Потому что только что на экране передо мной выпала табличка, что ваш Zoom закончится через 10 минут, а мы в прошлом месяце с ваших донатов оплатили платный Zoom. Хочется платный Zoom обратно. Донатьте нам, ешьте сырнички из просроченного ли творога, или даже творога, или свежего. И всего вам самого лучшего.
Пока.